Александра Лисина. «Тёмные времена». Книга вторая. «Попутчик». Пролог. Ранним солнечным утром мир кажется юным, беззаботным и каким-то по-домашнему уютным. Солнышко светит, задорно подмигивая сквозь густую листву. Птички поют. Невдалеке журчит проворный ручеёк, и всё выглядит удивительно мирным и спокойным. Если, конечно, не думать о том, что над твоей головой уже который день нависают мрачноватые кряжи драконьего хребта. Таран, перешагнув через замшелое бревно, в очередной раз стер с лица липкую паутину и с неудовольствием подумал, что не отказался бы от резвого скакуна, который домчал бы его к подножию гор с комфортом. Да жаль. В такую глухомань не только хорошего коня, а и плохонького мула не затащишь. Ноги переломают среди этих буреломов. Не зря Урантар велел продать драгоценных скакунов еще 3 дня назад и дальше двинуться пешком. А теперь вел отряд сквозь непролазные дебри, ведомые странным чутьем и видимыми только ему метками. Эльф на секунду поднял голову, но в очередной раз уткнулся взглядом в белоснежную гору с раздвоенной верхушкой, что хищно топорщило ввысь оба своих заостренных пика, и окончательно понял, что мимо такого приметного ориентира седовласый никак не промахнется. А то, что проклятая скала с каждым днем отчетливо приближалась, заставляло его увериться в мысли, что именно к ней и направлялся Урантар. «Эй, лысый!» — вдруг радостно гоготнули за его спиной. «Гляди, я твой след нашел!»
«Спятил, лис ободранный! Я ж за тобой иду!» — возмутился Ирбис. «А у тебя под носом след кабана!»
Весельчак ускорил шаг и, оказавшись на безопасном расстоянии, мстительно добавил.
«Так я о том и говорю! Здоровый, мордатый, с лысыми коленками. Ну ты и есть!»
«Убью, паскуду!»
Рыжий загоготал и поспешил нагнать стража, который уже 3-й день вел их к неведомой цели, заставляя путаться в паутине, проваливаться в каждую ямку и мокнуть под дождем почем зря.
«Слышь, Урантар, ты какого торка петляешь? Думаешь, я не понял, что мы опять свернули? Единственный проход на ту сторону гораздо западнее».
«Просто так выйдет короче»,
— сухо отозвался Седой, мельком покосившись на молчаливых эльфов. Элиар с Танарисом красноречиво переглянулись, но не стали спорить, хотя наверняка давно заметили смену направления. Весельчак хмыкнул.
«Считаешь, агинцы и тут нас перехватят? Или ищешь предателя среди нас?»
Дядько, на мгновение обернувшись, окинул внимательным взором свой небольшой отряд. Троица эльфов до сих пор подчеркнуто держалась в стороне. Люди, наоборот, стремились не разрывать дистанцию друг с другом. Рыжий болтун, гордо носящий на внутренней стороне предплечья знак знаменитых бешеных лисов, отличных разведчиков, не раз выручавших его королевское величество. Его давний напарник Аркан, имеющий на левой руке точно такую же метку. Здоровяк-молот со своей громадной секирой, оказавшийся на проверку никем иным, как редким ветераном из полка бортворских головорезов, тех самых, что некогда хранили северную границу Интариса от орочьих набегов и были почти полностью уничтожены 7,5 лет назад в битве при Бранлоре. Ирбис, когда-то служивший у красных драгунов, и вечный молчун-сова, старинный приятель Гарона, который так неожиданно и чуть ли не в последний момент присоединился к каравану. Страж задумчиво пожевал длинный ус и признал, что был бы не против увидеть рядом с собой говорливого, но испытанного в бою южанина. Однако тот, в отличие от вышеназванной пятерки, нанимался к купцу по-настоящему. Всего лишь до Бекровеля. И никакого отношения к заданию короля не имел. А потому с ним и его воинственной командой пришлось в конце концов распрощаться и утешиться тем, что после ухода эльфов Гарону не придется зря терять людей. Роли в этой истории определились еще в те дни, когда Урантар только присоединился к каравану. Гер Хатор, пользующийся почти безграничным доверием короля, подтвердил, это именно те люди, которых ему предали в попутчики. А отъезд из Баревы лишь расставил окончательные точки в этом вопросе. И теперь дядько мог с уверенностью сказать, кто из них и чем был хорош. Рыжий, как всегда, язвил и насмешничал. В этом он не сильно отличался от себя прежнего. Правда, сейчас заметно подобрался, посерьезнел и непрерывно скользил взглядом по окрестностям, подмечая все маломальски важные детали. Так, как умеют лишь опытные разведчики. Держащийся рядом с ним Аркан тоже не изменил своему вечному спокойствию и стойко переносил кривляние приятеля, к которым явно привык. Интересно, сколько они работают в паре? Наверняка немало. Иначе бесконечное терпение черноволосого воина закончилось бы в первые же сутки совместного похода. Молоту не нужно было притворяться кем-то, кем он никогда не являлся. То, что воин он отменный, было видно сразу. Но угрюмая молчаливость и неприязнь к болтунам вроде Рыжего с лихвой компенсировались верностью слову, силой и умением владеть своим громоздким оружием не хуже, чем иные ловкачи ложкой. Ирбис, как и Молот, вопросов не вызывал. Отличный мечник, которого за скорость, выдержку и потрясающее владение обоюдо острыми клинками не стыдно было и на заставы взять. Немного подучить, конечно, натаскать на работу с тварями проклятого леса, и вот вам почти готовый страж. Единственным, кто оставался темной лошадкой, был Сова. Среднего роста мужичок с хитро прищуренными глазами и лицом, больше подходящим деревенскому увольню. Без особых примет, тихий и невзрачный, он, в отличие от остальных, редко вступал в разговоры, а потому меньше других успел показать характер. Может, скрытен был по природе, а может, судьба так сложилась, что приучила держать язык за зубами. Но Урантар слишком много повидал, чтобы обманываться этой двуликой простотой. Стоило только вспомнить работу этого увольня во время нападения агинцев, как вопросы отпадали сами собой. В гвардейский полк короля Мирдайса не брали, кого попало. Да и Гарон сказал за него веское слово, так что можно было не беспокоиться. Сова оказался на своем месте. Но в любом случае выяснять детали придется уже по ходу дела.